Семейство двухжаберных заключает три рода – аргонавта, кальмара и каракатицу. А семейство трехжаберных заключает только один род – кораблик, наутилус. Если после этой номенклатуры чей-то мятежный ум смешал бы аргонавта, который есть октабилифиер, иначе говоря, снабженный присосками, с корабликом, который есть тентакулифиер, то есть снабженный щупальцами, тому нет извинения. В это время на поверхности океана плыло стадо аргонавтов. Мы могли насчитать их несколько сотен. Они принадлежали к виду аргонавта туберкулата, весьма обычному в индийских морях. Эти грациозные моллюски двигались задом наперед посредством своих особых двигательных воронок, которые выгоняли воду. Из их восьми щупальцев, шесть тонких и длинных расстилались по воде, тогда как две остальных, округленные и несколько схожие с ладонью, исполняли роль легких парусов. Я отчетливо видел волнистую и спиральную раковины аргонавтов, которую Кювье так метко сравнил с красивой шлюпкой. Действительно, это настоящая лодка, которая перевозит выделившее ее животное, причем животное не прирастает к ней. «Аргонавт!» — пояснил я Конселю. «Если бы захотел, мог бы покинуть свою раковину. Но он этого никогда не практикует!»
«Он так же поступает, как и капитан Немо», — ответил рассудительный Консель. «И капитан лучше бы сделал, если бы назвал свой корабль аргонавтом».
В продолжении почти часа Наутилус плыл посреди этого стада моллюсков. Но затем их внезапно охватил какой-то страх. Словно по сигналу они все разом опустили свои паруса, согнули свои щупальцы, съежили тела. Раковины вследствие перемещения центра тяжести опрокинулись, и вся флотилия исчезла под волнами. Все это совершилось в одно мгновение. Никогда корабли самой образцовой эскадры не маневрировали с большим ансамблем. В эту минуту вдруг наступила ночь, и волны, слегка вздымаемые ветром, спокойно расстилались вокруг Наутилуса. На следующий день, 25 января, мы пересекли океан под 42 градусом меридиана и вошли в северное полушарие. В продолжении этого дня грозная стая акул составляла наш кортеж. Страшные животные кишат в этих морях и делают их очень опасными. Здесь были акулы Филиппы, Squalus Philips, с коричневой спиной и беловатым брюхом, вооруженные зубами в 11 рядов. Глазовые акулы, на шее которых находится большое черное пятно, окруженное белой каймой, похожей на глаз. Акулы-шабелы с круглой мордой, усеянной темными точками. Часто эти сильные животные с угрожающей яростью набрасывались на оконные стекла салона, желая схватить нас. Недленд уже не в силах был владеть собой. Он хотел вернуться на поверхность волн и пустить в ход против этих чудовищ свой гарпун. Он точил зубы по преимуществу на гладких акул, у которых пасть выстлана зубами, как мозаикой, и на тигровых акул, длиною в 5 метров. Однако Наутилус, увеличив скорость хода, вскоре оставил позади себя самых быстрых акул. 27 января при входе в широкий Бенгальский залив нам пришлось быть и не раз свидетелями ужасного зрелища плавающих на поверхности волн человеческих
трупов. Это были мертвецы из индийских городов, которые уносили с Гангом в открытое море и которых коршуны, единственные могильщики этой страны, еще не успели расклевать. Но акулы не заставят долго себя ожидать, чтобы совершить должные похороны. Около 7 часов вечера Наутилусу, наполовину погруженному в воду, пришлось плыть посредине молочного моря. Океан на всем пространстве, насколько можно было окинуть взором, казался молочным. Было ли это явление вызвано лунными лучами? Нет, так как новолуние наступило всего 2 дня тому назад, и луна еще терялась за горизонтом в лучах солнца. Все небо, хотя и освещенное звездными лучами, казалось черным по сравнению с белизной вод. Консель не верил своим глазам и стал меня расспрашивать о причинах такого странного феномена. К счастью, я был в состоянии удовлетворить его любознательность. «Это то, что называют молочным морем», — сказал я ему. «Обширное пространство белых волн, которые можно наблюдать у берегов Амбоины и в этих местах». «Но», — спросил консель, «не может ли господин объяснить мне, какие причины вызывают подобное явление? Полагаю, что это не молоко, превращенное из воды».
«Нет, консель, и эта белизна, которая тебя так изумляет, происходит лишь от присутствия мириад микроскопических животных, вроде крохотных светящихся червячков, бесцветных и студенистых, толщиною в волос и длиною не превосходящих 1/5 миллиметра. Некоторые из этих инфузорий сцепляются друг с другом и в таком виде занимают пространство в несколько миль».
«Несколько миль», — скрикнул консель.
«Да, мой славный консель, и не трудись вычислить число этих инфузорий. Ты ничего не добьешься. Если я не ошибаюсь, то некоторым мореплавателям приходилось проходить по молочным морям расстояние более 40 миль».
Я не знаю, последовал ли консель моему совету, но он почему-то погрузился в глубокие размышления и, наверное, стал вычислять, сколько раз в 40 тысячах кубических миль содержится 1/5 миллиметра. Что же касается меня, то я продолжал наблюдать этот феномен. В продолжении нескольких часов Наутилус рассекал своим носом эти беловатые волны, и я заметил, что он бесшумно скользит по этой мыльной воде, как будто плыл в тех пятнистых водоворотах, которые образуют в бухтах противоположные течения. Около полуночи море внезапно приняло свой обычный цвет, но позади нас, вплоть до границ горизонта, небо, отражая белесоватость воды, долго казалось как бы слабо мерцающим северным сиянием.